Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Российские книги после кризиса». Дефолт 98 года сильно ударил по книжному рынку, отбросив покупательские возможности далеко назад. Что и как издавать в создавшейся ситуации? Кто выживет и благодаря какой стратегии? Проблема ничуть не устарела за прошедшие годы. Издатели и сегодня лавируют между растущими расходами и сужающимися возможностями покупателей. В программе участвует опытный тактик и стратег книжного дела Юрий Овсянников. Впервые в эфире 3 апреля 99 года. У микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашего выпуска. Во второй половине часа поэтика черновика. Андрей Битов, исполнитель черновиков Пушкина. Передачу подготовил Александр Генис. Минут через 25. Начнем с разговора о московской весенней книжной ярмарке. Российские книги после кризиса. Мой собеседник – издательский работник с 30-летним стажем, историк и писатель Юрий Овсянников. А сейчас короткие объявления.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Иван Толстой. Несколько дней назад в Москве закончилась представительная книжная выставка-ярмарка. На ней побывал писатель и историк Юрий Овсянников, издательский работник с 30-летним стажем. Сегодня Юрий Овсянников наш собеседник. Юрий Максимилианович, книжная ярмарка закончена. Какие общие впечатления?
Вы знаете, общее впечатление довольно жалкое. Нельзя при бешеной инфляции в стране, нельзя после 17 августа, что случилось, проводить две большие ярмарки в год. Организаторы не учли этого. Поэтому прошедшая ярмарка занимала маленький павильон, и то не полностью. Из 12 тысяч существующих в России издательств и издательских домов присутствовало около 250 всего. И это, конечно, сказалось. Я понимаю организаторов. Им очень хотелось, как это было принято в наше доброе старое советское время, отметить дату. В данном случае дата был Пушкинский юбилей, поэтому ярмарку посвятили Пушкинскому юбилею. Для этого в центре зала сделали небольшую выгородку, где положили все новые книжки о Пушкине. Увы, это тоже было жалко, потому что основные новые издания, посвященные Пушкину, раскрывающие новые стороны творчества Пушкина, еще не вышли. Поэтому на стендах, на стеллажах лежали и стояли переиздания старых книг начала 20 века, второй половины 19 века, и создавалось впечатление, что, увы, после 30-х годов в России больше не существует пушкиноведения. Это было грустно и жалко. И общее впечатление от выставки тоже было такое же.
Юрий Максимилианович, если остановиться на главном юбиляре нынешней выставки, на Пушкине, действительно ли у читателя по-прежнему стоит интерес к Пушкиниане, который был столь выразителен 20-30 лет назад?
Я думаю, что такого увлечения нет, а его сейчас несколько раздувает, раскручивает, рекламирует. Но не забывайте, что с 1937 года у нас не было полного академического издания собрания сочинений Пушкина, а за прошедшие 6 десятилетий ведь много сделано новых открытий, много новых анализов, исследований. Это может быть очень интересно. До сих пор, при всей любви к Пушкину, не создана и не издана хронология всей его жизни. Хотя в свое время семья Цивловских создала первый том, а дальше Институт мировой литературы так и не смог довести до смерти Пушкина дело, начатое Цивловскими. У нас не вышел ни словарь языка Пушкина после 30-х годов. В общем, еще много неизвестных как бы сторон в творчестве великого поэта. Поэтому, конечно, можно было сделать такой стенд, подождав, ближе к юбилею, только Пушкиниана выставить, и тогда это было бы гораздо полезнее и интереснее.
Юрий Максимилианович, а какой тип литературы превалировал на ярмарке?
В основном большая часть книг, представленных на данной ярмарке, это было все из старых запасов издательств, участников тех книг, которые были отправлены в типографии еще до 17 августа прошлого года. Но наблюдается одна очень интересная все-таки тенденция, заметно. В первую очередь хорошо идут детские книги, они раскупаются, их издается очень много и хорошо издается. Это детские энциклопедии, детские словари, учебная литература для школьников, для студентов первых курсов. Это вот основной поток. Второе, что идет очень интересно, книги по истории России, в основном по истории культуры, наконец стали появляться, потому что в школах сейчас ввели культурологию, такой предмет. История культуры и цивилизации начинают изучать в университетах, и поэтому появились первые учебные пособия, а даже и научно-популярные книги по этой отрасли знаний, и они тоже начали пользоваться успехом. По-прежнему пользуются успехом мемуары, любовь к которым возросла. Это очень интересное явление. Совершенно, на мой взгляд, меня это обрадовало, это мое личное мнение, почти исчезла с прилавком дешевая дамская литература. Ее нет. Держится еще немножко детектив, хотя тоже интерес к нему падает, ибо большинство детективов готовится по единым меркам и по единым планам. Это становится уже скучно, их стали покупать меньше несколько. Вот таково сейчас в общих чертах состояние книжного рынка.
А попадалась ли на выставке антисемитская и фашистская литература?
К счастью, ее там не было. Ее можно встретить в переходах подземных около станции метро некоторых, не в центре города, но она попадается. На выставке, к счастью, не было. Ведь случилась одна очень интересная вещь. Наша милая Дума каждый год охотно принимает новые законы о своих личных привилегиях, но за много лет до сих пор не сумели выработать определение, что же такое фашизм, что же такое оскорбление национального чувства, что такое даже антисемитские высказывания. И не случайно, ведь Гоголем и героем ходят некий Макашов, Альберт. Вы понимаете, Дума ее не волнует, видимо, эта проблема национальности и фашизации, происходящая среди молодых людей, в особенности сейчас.
Русское зарубежье. Как обстоит дело с интересом к этой области?
Сейчас издано очень много книг. И поэтов, и прозаиков, живших во Франции, в Германии, в Америке. Ну, колоссальным успехом пользуется Довлатов, естественно, Бродский, Алданов в очередной раз собрание сочинения вышло. Я уж не говорю о бесчисленных изданиях Марины Цветаевой, Бунина и так далее. Это сейчас пользуется успехом у интеллигентного читателя, ибо это настоящая литература, которая неразрывно связана со всей историей русской литературы.
Иван Толстой. Российские книги после кризиса. Мой собеседник, писатель, историк Юрий Овсянников. Юрий Максимилианович, расскажите, пожалуйста, о справочниках, энциклопедиях, биобиблиографических пособиях.
Вы знаете, словари, энциклопедии пользуются большим успехом, выходят очень много. Вышла сейчас одна из интереснейших таких словарей, энциклопедических словарей русских бытовых понятий XIX века. Это очень интересно. Книжка быстро разошлась. Словари и энциклопедии пользуются успехом. Если словари энциклопедические расходятся довольно быстро и как бы окупает себя, порой даже и приносит прибыль, то библиографическая литература рассчитана на узкий круг читателей, на специалистов в основном, и она требует вложений, но отдачи, как правило, от нее немного. Поэтому тут очень трудно что-нибудь подсказать, потому что издательство сейчас заботится в первую очередь о каком бы сохранении искорки жизни в себе. Ведь целый ряд крупных издательств вынуждены были вдвое, втрое, а некоторые в пять раз сократить свой штат, обменять свои ранее большие помещения на теперешние поменьше помещений, то есть вступить в трудный режим экономии, чтобы только выжить. Поэтому сейчас о библиографических изданиях очень трудно говорить. Но я все-таки надеюсь, что Россия опять вернется к тому моменту, когда еще в 80-е годы выходили великолепные библиографические издания, и мы до сих пор всеми пользуемся.
А высокое полиграфическое качество альбомов, штучных, так сказать, книг, не погибло ли оно с кризисом?
Книги по искусству сейчас почти замерли, потому что случилось следующее. Бумага на Западе сейчас становится дешевле, то в России бумага в связи с разными таможенными законодательствами и прочими условиями резко вздорожала. Типографии для хорошей печати вынуждены покупать краску и запасные части к своим машинам тоже на Западе за валюту, что они делают с трудом, скрипя зубами, если даже можно так сказать. Поэтому печатать книги по изобразительному искусству, альбомы, как выходили еще 10 лет назад, в России становится дороже, чем на Западе. Но чтобы печатать на Западе, для этого нужна валюта, что тоже трудно при бесконечно ежедневно растущем курсе доллара. Поэтому книги по искусству и подарочные альбомы сейчас как-то немножко замерли. Потом их цена получается чудовищно, и получается в несколько сотен рублей. Не забывайте, что старый житель Москвы, получающий самую высокую пенсию в России, 450 рублей в месяц, не могут покупать книжку даже за 300 рублей. Я уже не говорю об альбомах, которые идут за 500, 700 и 900 рублей. Этот вид издательской деятельности несколько затих, но я не думаю, что он умер, я не думаю. Но это сейчас искупается очень многими, вот как я говорю, что мемуарной литературой. О мемуарной литературе вообще хочется поговорить особенно. Потому что во время ярмарки как раз в великолепном журнале «Вопросы литературы» проходил круглый стол, посвященный современной мемуарной литературе. В нем принимали участники историки, литературоведы, писатели. И было много разговоров о современной мемуарной литературе, о ее всплеске, в общем-то, характерном для конца всех столетий. Мы можем вспомнить конец XIX века, когда вдруг всплеск мемуарной литературы был. О конце XVIII столетия, когда всплеск мемуарной литературы в Европе был. А тут еще прибавляется конец тысячелетия. Поэтому это все способствует. Основными издателями мемуарной литературы на сегодня является издательство «Вагриус», которое уже несколько лет, и несмотря на все катаклизмы, произошедшие за последние месяцы, продолжает выпускать серию мемуарной «Мой 20 век». Там выходит целый ряд любопытных вещей, но все на круглом столе отмечали, что издательство не всегда достаточно требовательно к авторам, приносящим свои воспоминания и записи. Так, наряду, допустим, с великолепными и необычайно интересными мемуарами Василия Катаняна «Прикосновение к идолам», мемуарам Андре Моруа, которые вышли только что, появляются мемуары одного из, но не старейших поэтов, обязательного участника всех тусовок и похорон, который, пуская сладкие слюни, рассказывает о своих любовных увлечениях в Америке. И вот такая дешевка, такая мелкотравчатость иногда нарушает общий стиль серии и разочаровывает читателя, хотя некоторые круги массового читателя любят такую литературу. Помните, как в свое время Пушкин отвечал Вяземскому, когда тот возмущался, зачем публикует дневники Байрона, и публика их читает. На что Пушкин сказал, они просто хотят видеть, что он так же гнусен, как и они сами. Я думаю, что если бы Вагриус немножко строже отбирал бы, то цены его серии, конечно, не было. Очень интересный мемуар начали выходить в Питере, там выпустили воспоминания такой литературы веда Эммы Герштейн, там выпустили записные книжки и дневники Эриха Голлербаха. Так что сейчас появляется масса каких-то интересных вот таких работ, которые могут украсить и книжную полку библиофила, и доставить радость читателям.
Юрий Максимилианович, как опытный книжник, вы не могли не купить себе что-нибудь сладкое. Чем вы набили свой портфель?
К сожалению, я ехал именно с этой целью, надеясь найти нечто, но это все ограничилось очень таким бедным покупкой, страшно. Но я, конечно, купил Василия Катаняна, потому что это прекрасные там воспоминания о Плесецкой чудные, там воспоминания о Лиле Брик, о Параджанове. Ради одного этого нужно книжку иметь дома такую, хотя сами по себе остальные главы и новеллы великолепные. Я купил себе одну уникальную работу, которая мне нужна по моей профессии. Это впервые выпущенная в мире, ни на одном языке она еще не издавалась, работа знаменитого русского историка Георгия Вернадского «Русская историография». Это выпустило издательство «Граф». Рукопись этой работы хранилась в Бахметьевском архиве в Америке. И вот она впервые вышла на русском языке, не будучи изданной, хотя Вернадский был долгие годы, 20 лет американским профессором истории. Даже 30 лет, виноват, 30 лет, конечно, 30 лет профессором в американском университете, профессором русской истории, но там она не вышла. Это удивительная книга, которая раскрывает перед вами портреты всех историков России с их характеристиками, с отличительными чертами и взглядов, направлений, с библиографией. Это удивительно полезное издание. И третья книжка, которая тоже, наверное, она для очень узкого круга людей, но я ее, тем не менее, купил. Впервые за последние 80 лет в Москве вышла история Московской городской думы по новым архивным документам. Необычайно интересно, с блистательным научным аппаратом. Это историк Писарькова издала в маленьком специфическом издательстве, издательстве московских архивов, которые публикуют и указатели своих личных фондов. И вот такие вот великолепные работы. Больше, честно говоря, я не нашел ничего, то, что доставило бы мне радость и удовольствие.
Ну, слушать ваш рассказ уже одно это, почти Лукуллов пир. А вы ведь, Юрий Максимилианович, начали с довольно кислого отзыва о выставке.
Ну, я считаю, да, но мне хотелось бы больше, вы знаете. И ведь я помню времена, когда на ярмарке уходили, унося связки. Не связочку, не пачечку, не стопочку, а именно связки. Сегодня это, будем надеяться, что та выставка, Всероссийская книжная ярмарка, которая намечена на 6 сентября, будет гораздо интереснее, богаче и многообразнее, и доставит и читателям, и посетителям гораздо больше удовольствия, чем это жалкое существо, которое было открыто в эти дни.
Микрофона Иван Толстой. Российские книги после кризиса. Моим собеседником был писатель, историк, издательский работник с 30-летним стажем Юрий Овсянников.
Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — черновики Пушкина. Их и в книгах-то почти никто не читает, а уж подумать об исполнении со сцены мог только оригинальный талант. Таков Андрей Битов, решивший представить публике неизвестного Пушкина, положенным на музыку. Нью-йоркская премьера в рассказе Александра Генниса. Передача впервые вышла в эфир 3 апреля 99 года.
Поэтика черновика. Андрей Битов, исполнитель черновиков Пушкина. Передачу подготовил Александр Генис.
У микрофона Александр Геймс. Странная тревожная музыка, которая открыла нашу сегодняшнюю передачу, была записана русскими музыкантами Владимиром Тарасовым, Юрием Парфеновым, Александром Александровым и Владимиром Волковым здесь, в Америке, в маленьком концертном зале Ками Холл. Главным в этом выступлении была, однако, не музыка, а слово, черновики Пушкина, который исполнял сопровождение своих друзей Андрей Битов. Вот что он сам написал о происхождении всей этой затеи.
Впервые идея соединить слово и музыку возникла благодаря счастливому случаю, сведшему меня с великим барабанщиком Владимиром Тарасовым. В Америку я приехал с программой «Часы печальных иль», составленной из черновиков стихотворений Пушкина. Накануне выступления в электричке Нью-Йорк-Нью-Хейвен мы с Александровым расписали партитуру и без единой репетиции вышли на сцену. Барабан, фагот, контрабас и труба Парфенова. Пушкин выручил. Энергия и ритм его черновиков вдохновили музыкантов. Англоязычная публика благожелательно восприняла наше выступление как музыку. Русская часть была поражена еще и совсем неожиданным, неизвестным Пушкиным.
Сегодня мы познакомимся поближе с этим дерзким экспериментом, а главное, обсудим поэтику черновика с гостем нашей студии Андреем Георгиевичем Битовым. Мы уже процитировали то, что вы написали о внешних обстоятельствах, связанных с музыкальной декламацией Пушкина. Но, конечно, первый вопрос, который откроет нашу беседу, остался пока без ответа. Почему не чистовики, а черновики?
Ну, Пушкина любить как бы положено. Каждый делает это как может, как умеет. А меня всегда волновали эти черновики. Ну, по очень простодушному детскому вопросу. А почему он вычеркнул такое хорошее? Ну, в частности, допустим, из Евгения Онегина вычеркнутые изумительные строки. Я очень давно хотел что-то об этом написать. Ну, так всякая идея зреет лет 20-30, то вдруг это оказалось музыкой. А в черновике существует такое напряжение ритма, который зарождается в виде, ну, вот, стихотворение зарождается как мелодия, как ритм, и вот как она бьется об страницу, все это сделали, все партитуры написаны великими нашими пушкинистами, там, спасибо им огромное, в полном собрании сочинений. Так что я просто-напросто читаю подряд все, что там напечатано. И биение этих строк, вот, взволновало музыкантов. То есть это естественная вещь, чем анализировать, объяснять и писать своими словами, показать публике, чего стоило поэту его легкость.
Ваше чтение пушкинского черновика с его неизбежными повторами, оборванными строками, незаконченными словами, разорванными предложениями затемняет привычную ясность Пушкина. В вашем исполнении классика становится авангардом, я бы сказал. Входили ли в ваши планы столь разрушительные намерения?
Нет, разрушительные по отношению к авангарду входили.
Что вы имеете в виду? Поясните.
Ну, сказать, что ничего нового вы не сделали.
Что весь авангард был уже у Пушкина?
Да.
В вводном слове вы подчеркиваете энергетику пушкинского черновика. Что вы вкладываете в этот термин? Что значит энергетика в приложении к поэтическому слову, к буквам, к звукам?
Ну, знаете, тут надо ученые слова произносить, и я их не найду. Я бы подменил это, да, обеспеченностью. То есть за все выплачено. Выплачено опытом, душою, каждой клеткой, каждым нервом. Вот это энергетика. И, кстати, абсолютно не модно в нынешнем авангарде слово «вдохновение». Это вдохновение.
Зато энергетика модна в нынешнем авангарде. Я видал афиши в Петербурге, где написано, что вы зарядитесь на целую ночь.
Ну, это... Можно два пальца в розетку и балдеешь, как Чапаев.
Так какая же энергетика у Пушкина? Такого же типа?
Нет, божественная. Ну, вот опять будут устарелые слова. Я люблю по отношению к литературе, и это может быть очень ненаучно, такие слова, как подлинность, вдохновение, чувство. И когда это все выплавляется, вот в черновиках видно, чего это стоит.
Андрей, джаз и Пушкин, что они дают друг другу?
Ну, хотя бы с улыбкой можно сказать, что все-таки родина джаза – Африка, в каком-то смысле.
То есть это возвращение долгов?
Да, Черная Африка, а кровь, как известно, струилась в жилах нашего деяния. Но потом ритм, ритм – это и сердце, и джаз очень натуральный. Вещь. И поэзия, тем более пушкинская, тоже очень натуральная вещь. Они соприкасаются как, ну, и в сердце четыре камеры. И вот это как биение сердца, когда в одну камеру уже вошло, а потом поступает в другую. Вот тут есть взаимосвязь. Я бы никогда... Вы произнесли слово «декламация» и сразу, значит, меня передернуло. Это, конечно, никакая не декламация. Но вот у меня есть мой баритон бессмысленный, и остальное делает Пушкин. Но музыканты использовали мой голос как как инструмент. И потом им самим захотелось. Вот в чем все дело. Тут иначе бы задача была амбициозная. Значит, автор исполняет Пушкина под музыку. Вот это все не так.
Угу.
А как? А вот потому что это одно целое. И меня поддержало, вот сняло с меня какие-то подозрения, ну, не слишком ли, именно отношение музыкантов. Они, вовсе не посвятившие себя изучению Черновиков и пушкинского творчества, как говорят, торчали. Торчали вот на музыке, идущей, исходящей от Черновиков.
Андрей, сейчас мы дадим слушателям возможность познакомиться с одним из номеров вашей программы. Представьте, пожалуйста, этот текст.
Вы понимаете, вот это самый первый текст. В самом первом исполнении, без всякой репетиции, это стихи, сочиненные ночью во время бессонницы. Почему-то случайно выбранные, почти случайно, наспех выбранные стихи оказались лучше всего выбранными. И первое стихотворение, я считаю, что оно достаточно представляет саму идею, сам метод. Стихи, сочиненные во время бессонницы. Пушкин. Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы. Мне не спится, нет огня, всюду мрак и сон глубокой доку. Что ты хочешь от... Что ты значишь, тай шепот? Или ропот не потерян, ропот, не утрата ли ропот? Что, упрек или ропот? Не или насмешка. Мне не спится, нет огня, всюду мрак и сон докучный. От часов лишь однозвучный раздается близ меня. Торопливый, частый лепет, замирание, чуть и трепет жизни мышья беготня. Что ты хочешь? Что тревожишь ты меня? Что ты значишь? Тайный, вечный шепот. Что, упрек или тайный ропот умирающего дня? Умирающего дня. Парк пророчит частый лепет, топ небесного коня. Торопливый частый лепет, парк ужасных будто лепет, топот бледного коня. Вечности бессмертный трепет жизни мышья беготня. Парк ужасных будто лепет, вечности бессмертный трепет жизни мышья беготня. Что тревожишь ты меня? Что ты значишь?
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». У микрофона Александр Генис. Вы слушаете беседу «Поэтика Черновика», которую мы ведем с нашим гостем Андреем Битовым. Андрей, когда вы работали с черновиками Пушкина, чувствовали вы себя внутри автора? Ощущали ли вы слепок пушкинской мысли?
Ну, нет, так далеко я не посмел бы заходить. Другое дело, что потом лестно из аудитории так говорили, что они впервые столкнулись как бы с пушкинским процессом. Это еще раз оправдало наши усилия. Нет, только то, что мне давал текст. Но я и даже старался не думать ни о чем больше.
Поэтика Черновика крайне любопытная, на мой взгляд, тема, потому что она дает возможность прояснить проблему окончательности текста. Так, например, у позднего воронежского Мандельштама вообще не было черновиков, ибо не было окончательных вариантов стихов. Стихи ветвились, одна версия не отменяла, а соседствовала с другой, даже если они противоречили друг другу. Истина, как говорил один великий физик, должна включать и свою антитезу.
Как вы относитесь к собственным черновикам? Что они для вас значат? Как вы решаете проблему окончательности текста?
Ну, понимаете, у меня черновиков нет. Я либо не пишу, либо пишу набело. Значит, все черновики скомканы в моей голове. Потому что, вот, правда, на странице, а я писал сначала на машинке, теперь на компьютере, я поправляю 2-3 слова. Значит, просто надо привести себя в какую-то такую степень готовности, когда этот черновик, чистовик выползает. Но что происходит до этого, мне трудно сказать, потому что у меня нет черновиков.
Но известно, что писательские черновики – это гигантский пласт литературоведческой науки. Сейчас, однако, мы входим в эпоху, когда черновиков нет и больше не будет. Их отменило время. Компьютеры съели черновики. Как, по-вашему, эта потеря отразится на нашей литературе? Мы никогда не узнаем уже, что такое черновая мысль автора, потому что компьютер не оставляет никаких следов.
Ну, во-первых, если зависит от отношения автора к собственному варианту, да? В принципе, он может быть достаточно строг к себе и высокомерен, чтобы отменять черновую работу, то есть стирать ее. Но как раз компьютер позволяет сохранить все пласты. И можно было бы создать невероятный объем текста. Именно слой, чтобы проглядывал сквозь слой, дает компьютер. А бумага этого не давала. Или какой-то графоман займется нетленностью любого своего движения, то это как раз зафиксирует компьютер. Ну, пропало и пропало. Что тут делать? Никто не скажет, сколько, вообще говоря, рукописи пропало. Сколько бы ни была популярна расхожая фраза Булгакова о том, что рукописи не горят, эти горят и пропадают. Ну и ничего, это тоже какой-то, иногда может быть несправедливый, но естественный отбор.
Мой вопрос носит, может быть, несколько интимный характер. Битов и Пушкин, эти два имени тесно срослись в нашей словесности. Что нового вы узнали для себя о Пушкине во время работы над этими черновиками?
Вы знаете, это, в общем-то, метод, а не способ. И не номер, что ли, эстрадный. По-видимому, я подбирался к какому-то методу. Как обойтись с изучением, с постижением Пушкина без каких-то вот подспорий иных, кроме его собственных текстов. В свое время это начинал просто в письменной форме. Вот у меня была такая книжка «Предположение жить», достаточно малоизвестная. Сейчас, кажется, ее удастся переиздать. Вот в связи с юбилеем. Мне важно, что сам Пушкин сказал. И в это входит и какой-то рисунок поведения, который отразился в тексте. И, может быть, вот это поведение, этот жест виден в черновике сильнее. Так что для меня это как бы его собственное свидетельство о нем. Вот, например, вдруг вот в тех же черновиках, в том же самом, внутри короткого выступления, которое прозвучало в Камехолле, вот этого спонтанного рождения ансамбля «Иди», вдруг читается: «О нет, мне жизнь не надоела». Замечательное стихотворение позднее. И вдруг идет: «Мицкевич созреет». И понятно, как долго в нем эта тема болела. Вот отношение к польскому восстанию, ссора, вот этот либеральный, все перетолки.
«Клеветникам России».
«Клеветникам России». И вот вдруг «Мицкевич созреет» — совершенно непонятная висящая фраза. То есть видно, что он ничего... Пушкин же был очень, моцартианская легкость, и внешний рисунок — это одно, а другое, что он был очень работник серьезный, и как-то где-то я прочитал, Пушкин ничего не делает, только ковыряется в грязном сундуке своем, то есть он ничего не выбрасывал ни одной бумажки. И вот это хозяйство у него было действительно очень точное, не такое вот, как говорят, щедрое, а именно точное. И поэтому все слова в пушкинском тексте связаны друг с другом. Ну, например, вдруг выплывает, я помню «Чудное мгновение», совершенно в другом тексте, по другому поводу, по поводу другой женщины в конце жизни. Тут еще важно учесть, что не делают, конечно, исследователи, но очень интересно степень опубликованности и неопубликованности, существующей для самого автора. Это для нас он распубликован полностью.
И Пушкин-то знал, что «Медный всадник» не напечатан, да?
Да, вот да. Вот он не напечатан. Кстати, такая же история происходила и с Набоковым при жизни, когда он знал, допустим, пиша английские романы, по-английски уже, что никто не знает его русских романов. То есть вот это гуляние хозяйства – это хозяйство. Текст – это текст. Это взаимосвязанность всего, что ты сделал. И вот в черновиках видно, как гуляет. Он мог, допустим, обнаружить, что это уже было. Или не стоит повторяться. Это удалялось из черновика, да? Или наоборот, послать, что это перекличка. Но на самом деле разный Пушкин был у современников, у самого Пушкина и у нас. Это совершенно разный текст. И черновики позволяют вот как бы потрогать вот эту цельность как раз. Разорванность черновиков позволяет ощутить цельность текста.
Вы автор Пушкинского дома. Наверняка видели пушкинские черновики, оригиналы их.
Вы знаете, вот дослужился в связи с тем, что в этом году выходит книга, вот «Предположение жить» как раз, в которую входит Пушкин, а я приложением, составленное по хронологии, а не по жанрам. То есть долговая расписка, письмо, стихотворение и так далее. Вот все это таким образом расположено, потому что книга была написана на основании такого мысленного расположения. Теперь это предстанет перед читателем. Последовательность пушкинских текстов на протяжении его последнего года. И вот тогда, когда надо было воспроизводить черновики внутри этой книги, это сложный проект, который издает Ольга Морозова в «Независимой газете» с комментарием Маши Вералайнин, вот тогда впервые я прикоснулся, значит, мне позволили подержать.
Такое эстетическое ощущение вызывает.
Вы знаете, вот это, ну, это какое-то сердцебиение, конечно, было. Он говорит, ну а что первое? Хранитель мне говорит. Ну, говорю, последнее письмо Ишимова, из которого я начал вообще всю свою пуштиниану. Я держал это письмо на ладони, и такое впечатление, что и то я боялся стереть ее с задней стороны. А потом второе, что я видел, разорванное письмо Деккерну, склеенное впоследствии. И что же третье? А не упомню, потому что это была самая радостная деталь.
Ну что ж, оставим ее так. Андрей, в этом году исполняется 200 лет со дня рождения Пушкина, и это очередной юбилей в череде, долгой уже череде пушкинских юбилеев. Чем именно этот юбилей характерен? Что нового нам скажет, или в каком состоянии мы встречаем этот юбилей?
Вы знаете, для меня вообще все пушкинские юбилеи являются, ну, каким-то распинанием Пушкина. Я считаю, что это довольно-таки ужасно. Мы в этом отражаемся, в этих юбилеях. Это мы, а не Пушкин. И, кстати, хотел этому посвятить вот целую книгу. Сейчас снимается фильм на канале «Культура». 7 юбилеев по моему сценарию вместе с Игорем Клехом. Это довольно страшная история. Так что я бы хотел закончить, когда вот будет понятно, что сделал Достоевский, какую идеологизацию и политизацию он заложил при открытии памятника, и как потом пошла эта череда юбилеев 1887, 1999, 1937, в котором я родился, и 1987, и так далее. Вот когда это будет, когда мы увидим весь век отраженным в том, как мы праздновали Пушкина. Пушкин не виноват в том, что мы с ним делаем. Это довольно жуткая история. И я подозреваю, что она в очередной раз будет жуткой. Но она важна, тут никуда не денешься. Что-то хорошее произойдет, кто-то этим воспользуется, как пользовались настоящие пушкинисты, возможностью правильнее издать его и так далее. Но все остальное, включая там конфеты, дирижабли, фонтаны и крашеных кукол, ну, как-то это не имеет к Александру Сергеевичу никакого отношения. Это имеет отношение к нам. Поэтому хотел я закончить, успеть фильм к юбилею, но там дальше было бы белое все.
И еще один вопрос, уже последний, по поводу юбилея. Пушкин – это русский человек через 100 лет. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, это смешная арифметика, понимаете? Потому что через 100 лет после Пушкина родились подряд, как будто бы, чтобы вынести наш уже век, Платонов, Набоков, Надежда Мандельштам, Юрий Олеша, Леонид Леонов, Константин Вадинов. Вот сколько у нас столетних юбилеев. Вот вам человек через 100 лет. Рассмотрите каждую судьбу и тоже ужасно.
А что вы скажете, кем будет русский человек через 100 лет?
Вот в этом году, вот сейчас они некоторые в пузе, некоторые уже пищат и писаются. Вот эти люди обеспечивают или сбалансируют ужас будущего века.
Я думал, сердце позабыло. Общее все. Должна. Так далее, была явиться ты должна. Когда решена. Так далее, милая, так далее. Так далее, красавица, волшебница, так далее. Была явиться мне должна.
Вы слушали передачу «Поэтика черновика». Беседу с Андреем Битовым вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис.
Я забыла способность легкую страдать. Я говорил тому, что было. Я говорил, остыло. Вовек уж боли не бывает. Гасите сны мои печали, простите сладкие печали, простите юные, нежные мечты, так далее. Я говорил, что прежде было тому уж вовек не бывать. Уснули тайные печали. Напрасны вы мои печали в душе. Смирились пылкие мечты. И вот, и вдруг опять затрепетали, и предо мной явилась ты. Полурасцветшая, молодая. Мой ангел, молодая, полурасцветшая в тиши. Блеснуть готовая в тиши. Явилась прелесть молодая, как ангел прелесть молодая. Гляжу, предаться не дерзая. Дерзаю влечению томному души. Прелесть молодая, полурасцветшая в тиши. Полурасцветшая, молодая. Полурасцветшая, живая. Уснули нежные печали, смирились. Прошли любовные печали, смирились нежные мечты. Прошли любовные печали, смирились мелкие мечты.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
7-месячный зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».